Глава первая. Очнулся я резко, как будто повернули выключатель. В уши ворвался воющий гул, перемежаемый басовитыми сигналами аварийной сигнализации. В затуманенном поле зрения пульсировали алые огоньки, очертания предметов вокруг дрожали и расплывались. Я смог разобрать только, что нахожусь внутри замкнутого пространства, туго пристегнутый к жесткому основанию. Сплетение проводов и ребристый металл повсюду. Тесная труба, где невозможно даже повернуться. Очень неприятное пробуждение. От дикой боли раскалывалась голова. Перегрузка вжимала тело в твердое ложе с такой силой, что даже дышать было сложно. Жуткая визжащая вибрация сотрясала все вокруг, и мой организм тоже. А вестибулярный аппарат не мог определить, где верх или низ. В первые же секунды меня непреодолимо замутило. Корчась от спазмов, я близко-близко разглядел широкие оранжевые ремни, пристегивающие мое тело к узкому креслу-ложементу. А наверху табло дополненной реальности с бегущими по нему алыми буквами.
«Тревога! Тревога! Тревога!» «Отказ кагитора! Сбой навигационного модуля! Сбой автопилота! Аварийный режим посадки! Ручное управление активировано!»
Рядом перемигивались индикаторы состояний. Цифры расплывались, но их алое мерцание не сулило ничего хорошего. Тревожные гудки сирены не унимались. Аварийный режим? Ручное управление? Где я? Что, черт побери, происходит? Мы куда-то падаем? Удар. Внезапный и неожиданный, невероятно мощный. То, в чем я находился, будто пнул с размаху великан. Лязгнули зубы, мерзко заскрежетал металл. Траектория резко изменилась, нас закрутило пуще прежнего. Из-под ног хлынул ослепительный свет и поток горячего воздуха. Сирена взвыла и оборвалась. Прежде чем я сообразил, что вообще происходит, часть трубы надо мной раскрылась, раздался хлопок, и мое пристегнутое тело упругим толчком выбросило наружу. После мягкой полутьмы яркость внешнего мира ослепила. Под веками вспыхнули радужные круги. Кажется, я орал, кувыркаясь в воздухе. Но неуправляемый полет вдруг оборвался резким, подбросившим вверх толчком, а следом быстрым, но уже несвободным падением. Зрение не успело восстановиться, передо мной мелькнуло голубое, потом серое, а затем я с размаху врезался во что-то мутно-зеленое. Ушел в него полностью, стремительно погружаясь в обжигающую холодную субстанцию. Наполовину оглушенный и полностью дезориентированный, я сразу не понял, что это. Только когда над головой сомкнулась мутная пелена, а вместо глотка воздуха легкие обожгла ледяная вода, стало ясно, что я тону, захлебываюсь, иду ко дну. Включились инстинкты. Полуживые конечности наконец-то начали шевелиться. Но это не помогало, пока я не коснулся чего-то твердого. Дно. Я яростно оттолкнулся от него, изо всех сил работая руками и ногами. Свет! Наверх, к свету! Поверхность оказалась совсем близко. Я прорвал ее, вынырнул, жадно хватая ртом воздух, забил по водной глади руками, вздымая брызги, и вдруг нащупал совсем рядом что-то большое и упругое. Схватился изо всех сил за его зубчатый скользкий край, отчаянным усилием наполовину вытянул свое тело. Что-то мешало, затягивая назад, какой-то груз на плечах и спине, но я хотел жить. Преодолел сопротивление, вылез, замер, лихорадочно отплевываясь и пытаясь отдышаться. Голова кружилась. Перед глазами мерцали радужные круги. Потребовалось секунд 30, прежде чем я начал приходить в себя и немного осознавать происходящее. Я лежал на чем-то темно-зеленом, холодном и упругом, колеблющемся при каждом движении. Чуть погрузившись под моей тяжестью, оно было на несколько миллиметров покрыто водой. Тело и пальцы уже ощущали ее холод. Чуть повернув голову, я увидел спокойную водную гладь, сине-зеленую кромку берега, верхушки деревьев и столб дыма, поднимающийся в небо где-то за ними. То, на что я вылез, было огромным, метров 6 в диаметре, сердцеобразным листом кувшинки, одним из гроздей зеленых переростков, раскинувшихся на водной глади. Он без проблем выдерживал мой вес. Слабое удивление. Разве кувшинки вырастают до таких размеров? Я глубоко вдохнул. Вдох, 5 секунд задержка. Выдох. Древняя как мир дыхательная гимнастика, замедляющая пульс, гасящая панику, успокаивающая мечущееся сознание. Вдох. Выдох. Все в порядке. Все нормально. Отсчитав 10 вдохов, я осторожно перевернулся, стараясь не скатиться в воду. Ощупал тело, руки, ноги, покрытые эластичной тканью, голову, короткие влажные волосы, мокрое лицо. Нашел ремни, целую упряжь, крест-накрест оплетающую плечи и грудь. Металлические карабины и паутину тонких веревок, уходящих в воду. Они-то настойчиво и тянули назад. Метрах в 10 от меня на поверхности качался скомканный оранжевый ворох. Нащупав кронштейны негнущимися пальцами, я подтянул стропы поближе, ослабев давление. Парашют. Я упал в озеро на парашюте после аварийного катапультирования из атмосферного летающего аппарата. Мир понемногу складывался, вещи занимали свои места, но все же с ним было что-то не так. Я подсознательно ощущал это с самых первых секунд. Что-то привычного не хватает. Солнце? Его законное место занимала тускловатая штука, больше всего напоминающая длинное, вертикально рассекающее небо веретено. Центральная, самая толстая часть размером примерно соответствовала солнцу. Однако сужающиеся длинные и острые грани вытягивались чуть ли не на треть небосвода. А спектр свечения оказался совсем иным. Холодно-голубым, жестким и колючим. При пристальном взгляде заболели и заслезились глаза, превращая местное солнце во что-то вроде расплывающейся шипастой звезды. Но самым странным было то, что основным источником мягкого теплого свечения служило вовсе не аномальное светило. На фоне того, что возвышалось над горами, оно вообще казалось жалким фонариком. Сначала я не поверил своим глазам. Но не может же такого быть в принципе. Галлюцинация, бредовый сон воспаленного сознания, оптический обман. Не может дерево занимать чуть ли не четверть горизонта, возвышаясь над снежными шапками горных вершин и протягивая светящиеся ветви на сотни километров. Оно как будто бы находилось за кромкой гор, гораздо дальше них, но диаметр видимой части ствола превышал размеры заснеженных исполинов. Постепенно утончаясь, древо возносило пышную золотую крону на недосягаемую высоту, выше редких облаков, раскрывая светящийся свод над половиной мира. Если прикинуть его размеры и масштаб относительно горной цепи, становилось жутковато. Это что, титаническая световая конструкция? Голограмма? Я снова закрыл и открыл глаза. Галлюцинация не уходила. Исполинское древо, как будто сияющее прозрачным расплавленным золотом в половину небосвода, окружённое ореолом странных светящихся пылинок. Я ничего не понимал. Объяснений не было. Это как вообще возможно? Значит, я нахожусь под другим солнцем? Не на Земле? Не в Солнечной системе? Это другая планета, где деревья прорастают в стратосферу, а вместо солнца тусклое голубое веретено? К этому моменту я полностью пришел в себя и оправился от первоначального шока. Где бы я ни оказался, нужно выбраться из озера. До берега как будто недалеко. Да и глубина небольшая. Может, полтора моих роста, может, поменьше. Я знал, что умею плавать и умею неплохо. Вода, правда, холодная, но ничего не поделаешь. Размяв руки и ноги, я все-таки отстегнул тяжелый, уже набухший водой парашют и освободился от ремней. Подумав, аккуратно подтянул купол поближе, оставив упряжь и спутанный комок строп на кувшинке. Затем неловко соскользнул в воду и сначала поплыл, но буквально через несколько метров нащупал дно и вышел на каменистый берег, обильно поросший высокой полуводной травой необычного ярко-голубого цвета. Из-под ног разбегались пестрые рачки, прячась под камнями. Совсем недалеко шумел лес. Помимо привычных деревьев, взгляд сразу зацепился за необычные образцы растительности. Но все это потом, потом. А пока с тела стекала вода, я внимательно осмотрел себя. Эластичный, облегающий, как вторая кожа, комбинезон — темно-синий, с черными вставками, фактурный на ощупь и покрытый рисунком мелких гексагонов. Видимо, водоотталкивающий, хотя хорошо передающий температуру. Несмотря на то, что я только что искупался, мокрыми были только голова и кисти рук. Пояса, ремня, ничего нет, лишь длинная молния на груди и такая же на поясе, явно позволяющая быстро отделить куртку от штанов. Но есть важные детали. С правой стороны груди шеврон на левом плече. Выпуклая нашивка в виде геральдического щита. На ней силуэт космического корабля, похожий на наконечник стрелы, и стилизованная надпись «Хельга». На прямоугольном шевроне справа тем же шрифтом «Проект Космо». Латиницей, на глобише, естественно. Понятнее не стало. Я знал, что это эмблема Звездного флота, а «Хельга» — название конкретного корабля. А вот насчет «Проекта Космо» я ничего не помнил. Так, вопрос номер один. Кто я и что здесь делаю? Ответов не было. Никаких. Я сосредоточился, пытаясь вспомнить, ведь ответ где-то там, в моем прошлом. Ничего. Пустота. Я знал, что я человек. Знал, что с планеты Земля, которая обращается вокруг Солнца. Знал, что такое дерево, Солнце и голограмма. Помнил тысячу других мелочей, включая меры длины, названия предметов и времена года. Но вместо собственного прошлого в голове вертелись какие-то нелепые обрывки воспоминаний. Ничего конкретного. Я даже не мог вспомнить собственное имя. Люди, лица, города. Чужие, безымянные. Точки опоры нет. Гулкая, звенящая пустота. Я понимал, что ничего хорошего в этом нет. Но паники не испытывал. Ладно. Возможно, это последствия шока. Будем надеяться, что пройдет. Пока ясно одно. Я упал с неба на чем-то, что взорвалось, и сейчас дымит за лесом. Что-то пошло не так. Посадка вышла жесткой, и выжил я исключительно благодаря аварийному катапультированию. Повезло, что выбросило в озеро, иначе последствия могли бы быть гораздо печальнее. В воде колебался мой силуэт. Присев на корточки, я наконец-то хорошенько разглядел себя. И был удивлен. Незнакомец в отражении оказался удивительно молод. Скорее юноша, чем мужчина. Поджарый и жилистый. Длинный, широкоплечий. Но до входа в настоящую мужскую стать еще пахать и пахать. Волосы очень светлые, как будто выгоревшие, с легкой рыжинкой. Узкое скуластое лицо. Россыпь веснушек около носа. Спокойные серые глаза. Тип внешности нордический. Белая раса. Скорее всего, смешанный тип — моно. Почему-то я полагал, что немного старше. Почему? Такая взявшаяся из ниоткуда уверенность казалась странной. Как и то, что внешность юнца, моя внешность, не вызывала знакомых ассоциаций. Я погладил лицо, внимательно изучая его на ощупь. Потом быстро разделся и осмотрел себя. Нижнего белья не выдали. Комбинезон был натянут прямо на голое тело. На ногах легкие черные ботинки с липучей застежкой, эргономичной формы, совершенно новые на вид и, видимо, тоже водонепроницаемые. По крайней мере, внутри ничего не хлюпало и не чувствовалась влага. Резная амортизирующая подошва, как единое целое с изделием, будто его отлили в одной форме. Так оно, скорее всего, и было. Обычная копия, напечатанная в репликаторе. Мысленная деятельность постепенно разгонялась, и это не могло не радовать. Я помнил, что такое репликаторы и реплики. Я вспомню и все остальное. На левом боку и бедре красовался огромный лиловый синяк, отзывающийся болью на прикосновение. Видимо, именно этой частью тела я вошел в воду. Ни татуировок, ни шрамов, ни бионических имплантатов. Гладкая белая кожа и несколько родинок. Ничего, что могло бы дать подсказку о собственном прошлом. Абсолютно ничего. Кроме комбинезона и ботинок, вещей не нашлось. Весьма печально, учитывая, что я не знал, куда попал, где находятся ближайшие люди и можно ли вообще рассчитывать на спасение. Сейчас я находился возле озера, причем отнюдь не маленького. Спокойная вода, множество громадных кувшинок на поверхности, череда небольших лесистых островков, ближайший прямо напротив места моей высадки. Берега пологие, усыпанные серыми валунами и заросшие необычным на вид лесом. Над ним каменистые кручи. А еще дальше — снежные шапки огромных величественных гор. Небо почти безоблачное, чистое и пустое. А вот с линией горизонта было что-то не так. Но я пока не мог четко сформулировать, что именно. Если не считать золотого сияющего дерева, конечно. Ладно, разберемся. С трудом вытянув тяжелый парашют на берег и уложив его сушиться меж прибрежных валунов, я задумался, что делать дальше. Куда идти? Где найти людей? Единственный вариант — в первую очередь нужно осмотреть место катастрофы. Судя по столбу дыма над лесом, оно находилось не совсем далеко, но и не близко. Возможно, там я найду ответы и что-нибудь полезное. За озером начинался лес, знакомый и странный одновременно. Во-первых, он серьезно отличался по оттенкам листвы. Много сине-зеленого и нежно-голубого пигмента, хотя присутствовал и привычный глазу светло-зеленый и темно-изумрудный. Я вряд ли был знатоком ботаники и сходу не мог определить породы деревьев. Но многие очень походили на земные лиственные и хвойные аналоги, несмотря на отличия в цвете. Буки, тополя, кедры или лиственницы. Настолько, что можно было предположить, что я иду по обычному земному лесу в континентальной зоне, просто слегка посиневшему. Древовидные папоротники, вымахавшие с пальму, и гигантские хвощи — тоже относительно знакомые виды. Возможно, пигментация просто изменилась из-за спектра местного светила. Однако рядом присутствовали деревья, которых я точно никогда раньше не видел. Например, неестественно стройные и прямые, как копья, с такими же ровными ветками под идеальными, совершенно одинаковыми углами, отходящими от ствола. Гладкая светло-коричневая кора, маленькие зубчатые светло-голубые листья. Деревья казались игрушечными, слишком правильными, будто старательный геометр нарисовал их с помощью линейки, тщательно отмеряя градусы и зазоры. Причем форма и идеальная прямота сучьев повторялась у всех. От молодых ростков мне по пояс до матерых исполинов, соперничающих высотой с корабельными соснами. Природа не терпит правильности. Однако ж ты посмотри. Вот наглядное нарушение ее законов. Повинуясь смутному желанию, я выломал небольшой засохший росток с себя высотой. Сучьи отделялись от ствола безо всякого труда. Древесина была легкой и прочной, но вполне податливой. Через несколько минут в руках у меня оказалась идеально прямая палка, которую можно использовать и как посох, и как оружие, и как древко для будущего копья. Рядом с ними попадались высокие, напоминающие земные сосны деревья, но с разветвленной зонтичной кроной. Листья, длинные синеватые ножи, среди них множество белых цветов, и другие, толстые, как огромные шишки, с чешуйчатым стволом и странными пучками на вершине, напоминающими шипастые шары. Много птиц. Они переговаривались на разные голоса совсем рядом, перепархивали с дерева на дерево. Щебет не вызывал диссонанса. Не удивлюсь, если местные пернатые почти не отличаются от знакомых земных птиц. Нижний ярус леса густо зарос голубоватой травой, колючим кустарником и кишел микроскопической жизнью. В стороны прыгали большие серые кузнечики. По стволам бегали бурые насекомые, удивительно похожие на муравьев. Я осторожно подцепил с листика случайную букашку. Внимательно изучил. Ничего необычного. Черный с синими крапинками панцирь, 6 зазубренных конечностей. Насекомое, доползя до кончика пальца, подняло над крылья и улетело, сердито жужжа. Я усмехнулся. Если оно и было инопланетным, то эволюция в этом мире двигалась очень схожим путем. И животное, и растительное. И это было очень странно. Ни малейшего следа присутствия людей. Абсолютно девственное место. Лес уходил наверх по склону, становясь все гуще, а вдалеке виднелись каменные россыпи и гребень скалистого вала. Озеро, очевидно, находилось в долине возле предгорий. На место падения я вышел примерно через час. Найти было легко. Помимо столба дыма, его отмечала череда поваленных деревьев и глубокая опаленная борозда, заканчивающаяся изрядной, густо дымящейся воронкой. Вокруг валялось множество металлических обломков разной конфигурации. В самой воронке — остатки разбитого аппарата. Видимо, он имел форму округлой торпеды. Классический спасательный модуль, от которого остался цилиндрический корпус, скрученный, смятый и источающий вонючий черный дым. Внутри что-то продолжало гореть. От раскаленной конструкции веяло жаром, так что осмотреть поближе не представлялось возможным. Плохо. Очень плохо. Там должен быть передатчик и аварийно-спасательный набор, а также журнал Кагитора, которые могли пролить свет на крушение и судьбу Хельги. Но теперь до бесценных в моей ситуации запасов не добраться. Трудно представить, что в пылающем корпусе могло что-то уцелеть. Повторной детонации можно было не опасаться. А вот почему модуль разбился, едва не забрав меня с собой? Вопрос открытый и интересный. Насколько я помнил, такие капсулы считались сверхнадёжными. Берг ещё уверял, что... Что? Берг? В памяти всплыло одутловатое лицо с рыжими бакенбардами, широкоплечья фигура в униформе Звёздного флота и вскрытая торпеда подобного аппарата, одна из целого ряда в длинной галерее. Андреас Берг. Я даже вспомнил, как его зовут, и мог сказать, чем комбинезон специалиста технической службы с двумя звёздочками Гард Алларха отличается от повседневного мундира людей, осматривающих капсулу. Несколько секунд мучительных попыток вспомнить. Берг, капсула, Звёздный флот. Какое я имею отношение к этому всему? Ведь имею? Давай, вспоминай. Нет, пустота. Ладно, потом. Интересная деталь. Задняя часть капсулы как будто отсутствовала. Сейчас, после падения, уже сложно было определить причины. Но четверть торпеды отсутствовала. Будто исполинское лезвие отрубило хвостовую часть аппарата. Я вспомнил удар в воздухе, после которого произошло катапультирование. Свет, хлынувший из-под ног, ещё раз посмотрел на обугленный, смятый при падении, но неправдоподобно ровный диагональный срез, и картинка сложилась. Капсула упала не сама по себе. Её сбили.